Друзья, немножко о себе расскажу. Я живу на юге России, в Краснодарском крае. Вот это от Сергея, он в Апшеронске живет, я в Тимашевске, между нами 200 километров. Мы знакомы хорошо, потому что я его знаю с детства, моя вся жизнь там прошла. Мне 59 лет, 10 детей у нас, 3 ребенка с нами еще живут, и 7 детей уже у нас в браке. Я пресвитер церкви, церковь у нас 275 членов. Было больше, мы 2 раза разделили церковь, потому что место нам не позволяло собираться. Поэтому у нас в маленьком городе 3 церкви одного братства, нашего братства. Вот. Ну, на Дальнем Востоке я бывал в других городах, но у вас не был первый раз. И мы едем в Магадан, вот, и мы у вас не случайно, потому что мы так и спланировали во Владивостоке пересадка, побыть в собрании, а завтра утром мы полетим дальше. Хотя обратная дорога у нас тоже через Владивосток, но по времени у нас не получается в собрании побыть. Друзья, я прочту текст Писания. Разрешаю задавать вопросы, если у вас появятся, даже во время проповеди. А если нет, то после собрания, если будут записки с вопросами, мы постараемся ответить на вопросы. Друзья, я прочту послание к римлянам. 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава, я читаю 11 стих. Стих короткий, но я его весь читать не буду, потому что для моей темы нужна только часть стиха. Римлянам 12:11. В усердии не ослабевайте. Друзья, я буду говорить об усердии. Буду иметь в виду то, что сегодня тема. Тема у нас молитва о братстве нашем. Поэтому я имею в виду и в пределах темы держаться. Друзья, что такое усердие? Ну, кажется, это слово, оно достаточно понятное, можно было бы не объяснять. Друзья, тем не менее, слово усердие, оно произошло от слова сердце. Это усердие, это касается объекта, который у сердца, то есть возле нашего сердца. Или к чему приложено наше сердце. Обычно человек усердие прилагает там, в той сфере, что ему дорого. Друзья, послание к римлянам, если целиком его прочитать, вот, ну, за один раз, можно сделать вывод, что церковь в Риме была довольно хорошо устроена, христиане были духовно образованные, поэтому Павел касается таких более трудных тем, чем в других посланиях. И в послании к римлянам мы не встречаем, чтобы Павел выражал к этой церкви какое-то нарекание. Ну, какой-то укор. Текст, который я прочитал, говорит о том, что апостол Павел доволен состоянием церкви в Риме и хочет, чтобы хуже не было, чтобы они не становились слабее вот в тех вопросах, о которых он говорит. Друзья, я буду прочитывать тексты Писания, их не будет очень много, но тем не менее я сразу скажу, я имею намерение прочесть 7 текстов Писания. То есть о 7 вещах я буду говорить. Ну, это для того, чтобы вы знали механизм продвижения, в смысле моей проповеди. Тексты Писания не будут трудные, они достаточно понятные. Хотя буду читать немножко больше, чем требует проповедь, для того, чтобы вы понимали вот контекст, о чем будет идти речь. А в конце мы сделаем выводы и вместе помолимся. Итак, я читаю первый текст, это Деяния святых апостолов, 17 глава. Я буду читать несколько стихов. Деяния апостолов, 17 глава. С 10 стиха буду читать 10, и 11, и 12. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских, Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Из еленских почетных женщин, из мужчин немало. Друзья, в плане темы проповеди, о чем здесь идет речь? Написано, здешние, то есть здешние, это значит жители веры, были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Братья и сестры, здесь речь идет об усердии к Священному Писанию. Вообще эта тема довольно распространенная. О нашем отношении к Библии мы часто проповедуем в церквах наших. Вот. Конечно, верующие, нормальный христианин, он старается Библию читать каждый день. Вот. Хотя иногда больше формально. Ну, знаете, как вот на каком-то этапе мы начали печатать календари с планом чтения Библии. Было время, что мы это не делали. И в каком-то смысле это верующих дисциплинирует. Они старательно читают 3 главы в день, иногда больше или меньше. Ставим крестики в календаре, и нам нравится, что мы за год прочтем Библию. Хотя такой подход к Писанию не всегда говорит об усердии. Я думаю, что в плане усердия нам часто не достает. Вот жители веры приняли слово со всем усердием. Друзья, кстати, оно трудно бывает, когда не все понимаешь, но усердно старайся изучать. Ну и тогда Бог открывает нам больше. И себя открывает, и то, что касается Библии. Я как-то летел в самолете, и перелет был продолжительный, без пересадки, нужно было лететь 13 часов. И вот так вот, пока мы летели, наступила ночь. Ну, а потом наступит утро, и мы еще будем продолжать лететь. Впереди меня сидела одна еврейская пара супружеская. Муж, жена и 2 детей с ними. Ну, они довольно молодые. Вот, и дети маленькие еще. Ну, и так вот ночь наступила, потом утро. И вы знаете, вот, ну, люди начали просыпаться, и в самолете светло стало. Потому что ночью бывает свет отключают, чтобы люди спать могли. И вот мужчина, еврей, который впереди сидел, он, смотрю, встал, сходил в туалет, пришел, смотрю, одевается так, ну, парадную одежду как бы одевает. Смотрю, застегнул верхнюю пуговичку, одел пиджак, застегнул, открывает Священное Писание, ну, как я понял, Священное Писание, и стоя начинает читать. Ну, я, конечно, понял, что он читает по его одежде, как бы у него был вид религиозного человека. Ну, у евреев это заметно, кто религиозный, кто нет, обычно это заметно. И вот он стоя читает Священное Писание. Ну, вообще, мне понравилось. Можно было бы подумать, что, ну, может быть, он, ну, как бы, хочет показать людям. Хотя я так не подумал, потому что, знаете как, он стал так, чтобы никому не мешать, и даже чтобы не было заметно, что он читает Библию. Вот так он себя поставил. И он читал больше, чем 1 час. Стоя, он читал больше, чем 1 час. Жена с детьми занималась, а он читал. Вы знаете, друзья, вообще мне понравилось. Хотя вот, ну, христиане, они как бы негатив больше просматривают у евреев религиозных. А вообще мне понравилось. Я подумал, что у меня не так. Ну, во-первых, я читаю сидя. Ну, тоже стараюсь себя как бы в порядок привести. Но читаю сидя. Сказать, что я каждый день читаю 1 час, не читаю. Иногда читаю больше. Обычно, если я готовлю проповедь или, скажем, там, тему какую-то, могу больше читать, но чаще я читаю короче. Ну, все равно как-то присутствует какой-то объем, вот, сколько я читаю. Думаю, братья и сестры, что в плане усердия к Священному Писанию у нас слабее, чем у жителей Иверии. Слабее. Ну, например, вот в церквах у нас разбор. Кстати, друзья, на дому, дома, в личном плане верующие обычно писанием, исследованием не занимаются. Хотя Библия учит, Христос сказал, исследуйте Писание. Мы привыкли читать, но читать и исследовать – это не одинаково. Это не одно и то же. Вот усердие важно как раз тогда, когда мы исследуем. И вот жители веры, они исследовали Писание. Они старались убедиться, точно ли это так, как им проповедовал Павел и Сила. Обычно исследуем Писание, ну, у нас бывает церковный разбор. Не очень углубленно, но стараемся исследовать. Хотя и в плане церковного разбора, ну вот сейчас у вас людей собралось, ну, как я понимаю, много. У вас есть разбор или нет? Вот сколько людей у вас на разборе? Не надо мне говорить, братья и сестры. Я скажу, как у нас. У нас 270 членов церкви на разборе между 70 и 80. Между 70, меньше 70 обычно не бывает. Я имею в виду взрослых, не буду говорить о детях. Детей обычно 20-30 присутствует. Меньше 70, но больше 80 редко. И я вижу, у нас слабее и слабее. Братья и сестры, у нас было время, когда на разборе присутствовало около 200 человек. Меня это тревожит, что в плане усердия к Священному Писанию становится все слабее и слабее. Я один раз на поезде, у меня была пересадка в одном городе большом. И пересадка несколько часов я должен был провести на вокзале. А как раз была среда. Ну и я подумал, пойду на разбор. Я знал, где находится дом молитвы. И я в этой церкви никогда не был. И поэтому я думал, я смотрю, что я приду чуть-чуть с опозданием. И мне даже было интересно. Я думаю, я зайду с краешку, сяду. Меня никто не узнает, потому что нас обычно узнают и сажают сюда. И все. И я не могу увидеть жизнь церкви. Отсюда мы никогда не увидим. Никогда не увидим. Жизнь церкви можно увидеть оттуда. И я думаю, я зайду, сяду с краешку, вот, и посмотрю, как проходит разбор. Друзья, ну, мне не получилось оказаться незаметным. Знаете почему? Потому что на разборе присутствовало 10 человек, если точнее 9, а в церкви больше 200. В церкви больше 200. Присутствовало на разборе 9 человек. Ну, это же просто ужас. Отношение к Писанию, друзья, вообще это формирует нашу духовную жизнь. Это очень важно. И поэтому мы переживаем, когда мы видим, что как бы вот мы говорим, мы, вот братья, сестры отделенные, как бы у нас, знаете, как бы от мира удаляемся. Друзья, надо усердие к Писанию проявлять. Я как-то ехал в поезде и беседовал с одной женщиной, и я ей подарил Евангелие. Ну, она хотела иметь Библию, поэтому я у нее взял адрес и пообещал, что я ей вышлю по почте, вышлю Библию. И я ей выслал Библию по почте. А потом мы какое-то время переписывались. И вот она мне пишет, Библию, которую ты мне выслал, мы читаем у меня дома, каждый вечер собираются соседи. И я им читаю. Иногда читают они, а я слушаю, читаем по очереди. И вы знаете, у нас начала жизнь меняться. Люди перестали ругаться матом, несколько человек перестали курить. У нас жизнь начала меняться. И я вот, братья и сестры, представляю, вот эта старая женщина им читает Библию. Ну, безусловно, это не так интересно, как проповедует Сергей, да, вот, рассказывает примеры. Все. Вот она им читает Библию подряд, а люди сидят, слушают. Друзья, безусловно, это усердие. Если они ходят и слушают, как женщина неграмотная в Писании, вот так вот читаем. Даже в Неездре мы читаем, присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Была ревность у людей. С утра до вечера Слово Божие слушать стоя. Простите, не до вечера, до полудня. С утра до полудня. И поэтому... Вот это моя первая мысль, друзья, чтобы у нас было усердие к Писанию. Ну и немножко проанализировать, а как у меня? Ну вообще, Писание, интерес вызывает или нет? Желание читать. Или я, ну положено, поэтому я и читаю. Вот Евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, приезжал в Иерусалим для поклонения, а потом возвращался, и он читал книгу пророка Исаии. Ну, во-первых, на колеснице, ну, вы понимаете, да, читать неудобно. Меня мама учила, вот когда едешь в автобусе, не читай, глаза будут плохо видеть. И вот он, а еще же книги не такие были, это у нас сейчас. Вот замочки открыл, удобно читать. Ну, плохо видишь, очки оденем в свое время. Друзья, он едет, а раньше же свитки были. Вы же имеете представление, что такое свитки? Вот это же вообще неудобно. И он читает книгу пророка Исаия, ничего не понимает. Он ничего не понимает. Есть христиане, которые родословные там пропускают, или там Иезекииля, зачем его читать, я ничего не понимаю. Я буду читать Даниила, и то, когда там ни откровений касается. Вот так вот. И поэтому легко пропускают то, что такой родил такого, такой пропустил 2-3 листа и дальше. Он едет, ничего не понимает. И когда Филипп останавливает колесницу, он говорит, вот не знаю, о ком пророк говорит, о себе или о ком-нибудь другом. Вообще ноль. А он все равно читает. Братья, это усердие. И когда Бог видит наше усердие, Бог идет навстречу. Он нам открывает. Открывает свою волю. Бог с нами начинает разговаривать, если мы имеем усердие. Ведь не секрет, что многие христиане вообще не понимают, как разговаривает Бог. Они не понимают. Опыта слышать Бога нету. А почему? Библию читаю каждый день. Почему я Бога не слышу? Потому что, чтобы Бог разговаривал, нужно усердие. Вот как жители веры. И поэтому дальше мы читаем, и многие из них уверовали. Но сначала было усердие. И они уверовали, Дух Святой совершал работу в их сердце. Я читаю второй текст Писания. Первое послание Фессалоникийцам. Третья глава. Я прочту с 8 стиха, хотя главный стих будет 10. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим, день и ночь всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Братья и сестры, 11 стих, еще раз, простите, 10, еще раз. «День и ночь всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше». Здесь речь идет об усердии в молитве. И даже Павел не пишет, что мы усердно молились, а Павел пишет, день и ночь всеусердно молились о том, чтобы видеть ваше лицо. Братья и сестры, вот сначала тема молитвы, о чем Павел усердно молился. Он хотел видеть лица верующих. И по этому поводу он день и ночь усердно молился, чтобы видеть лица верующих. Ну вот я, братья и сестры, хотел видеть вас. Ну поэтому и планировали. Я вообще давно имел, я в Хабаровске был, в Комсомольске был, еще где-то был, а во Владивостоке не был. Кажется, даже такой город. Вот. Друзья, но я вам скажу, я не молился усердно, чтобы видеть ваши лица. Не только все усердно, я даже усердно не молился, чтобы видеть ваши лица. И если бы поездка эта отменилась, я бы огорчился, но не так сильно. А апостол Павел хочет видеть лица верующих, об этом он усердно молится. Не усердно, он все усердно молится, чтобы видеть лица верующих. Братья и сестры, усердие в молитве, в Священном Писании есть хороший пример. Вот церковь за Петра усердно молилась. Помните, да, что даже ночью Петра в тюрьму посадили, утром Ирод намеревался вывести его к народу. 16 человек его охраняли, а церковь прилежно молилась. Братья и сестры, Бог совершал чудеса, когда было усердие в молитве. Ангел двери темницы открыл, Петр обулся, оделся. Ангел его вывел, никто даже и не заметил. Мимо стражи провел, никто даже не заметил. Петр пришел домой, а верующие молятся. Ночь. Братья и сестры, нам часто хочется видеть действие Божьей силы в том или другом вопросе. Но для этого нужна молитва усердная. Усердная молитва. Вот посмотрите, когда апостол Петр и Иоанн пришли к своим и рассказали, что им крепко-накрепко запретили проповедовать. То апостолы, они склонили колено и усердно молились. Они говорили: Господи, Ты воззри на угрозы их, а нам, рабам Твоим, дай со всей смелостью проповедовать Слово Твое. И по молитве их поколебалось место, где были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Вот что такое усердная молитва, братья и сестры. И поэтому мы иногда молимся так. Нам хочется, о, Богу сказал, и Бог разберется. Захотел, послал, захотел, не послал. Ну, как бы так, извините, легонечко помолился, и все. Павел молился усердно. Я один пример библейский приведу. Вот за Илью написано, Иаков пишет в последней главе, в пятой. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. А потом помолился, и небо дало дождь. Ну, нам нравится, и я был человек, подобный нам. О чем это говорит? Это значит, мы можем помолиться, и не будет дождя. Это так или не так, братья и сестры? Скажите, это реально? Мы можем помолиться, и не будет дождя? Ну, безусловно. Мы можем помолиться, и дождь пойдет. Это может так быть? Безусловно. Но, братья и сестры, как Илья помолился? Как Илья помолился? Была засуха 3,5 года. И Илья встал на колени и лицом до земли, и молится: Господи, засуха 3,5 года, дождь пошли. А отрок говорит: пойди посмотри. Отрок пошел, приходит, нету ничего. Илья молится снова: пойди опять посмотри, нету ничего. Братья и сестры, сколько раз Илья отрока посылал? 7 раз. Илья 7 раз посылает отрока, и только на 7-й раз мальчик приходит и говорит: облако величиной с ладонь появилось. Вот как Илья молился. Вот как молился. Поэтому, братья и сестры, я, конечно, думаю, вот сегодня у нас пост и молитва о братстве. Ну, если бы я дерзнул, ну, дерзко вопрос задать. Вот кто сегодня молился о братстве? Ну, поднять руку, кто сегодня молился о братстве. И ни одной руки. Братья и сестры, нет, наверное, поднимется. Простите меня, я так не думаю, что вы такая церковь. Но знаете, как может произойти? 2-3 руки поднялись. Вот я говорю: кто молился сегодня о братстве? Поднимите руку. И 2 руки. Ну, может, это у нас бы так произошло. Может, у вас лес рук. Может, я, братья и сестры, я думаю, что иногда пост. А мы даже и не в посте, а если в посте, не знаем о чем. Я один пример приведу, а потом дальше. У нас тогда было мало членов. У нас было 60 членов церкви. Вот. И покаяния из мира почти не было. Ну, мы примерно крестили в среднем в год 1-2 человека из мира. А так дети верующих родителей. И кто-то верующий говорит: в церкви заклятые, надо искать заклятые. Ну, как в дни Ахана, помните, да? Ну, сестры, они всегда есть ревностные сестры, которые ищут заклятые. Ну, я не думал так, что есть заклятые. Но, знаете, друзья, но получилось, что Бог как-то показал заклятые. Была пятница. И я решил проповедовать о посте. Ну, а по молодости, знаете, мы люди смелые и дерзкие были, и все такое. Штурмовики. И вот идет собрание, и я говорю: братья и сестры, я проповедь начинаю. Говорю: у меня будет проповедь о посте. И я говорю: поднимите руку, кто сегодня в посте. А присутствует примерно человек 40. И человек, ну, по-моему, 11 человек поднимает руку. Друзья, сегодня пост, 11 человек поднимает руку из 40. Я говорю, кто постился до обеда или после обеда, опустите руку. Раз, руки опустили, 5 рук осталось. Ну, кто до сих пор в посте, 5 рук осталось. Ну, я говорю, ну встаньте вы, встали. Я говорю, о чем вы сегодня постились? Ты о чем? А у нас же пост как бы тематический. И тогда уже был тематический. А потом мы в братстве подрегулировали. О чем ты, о чем постился? Братья и сестры, о чем постились сегодня, знал только один человек. А знаете, был о чем пост? А пост был о поместной церкви. А пост как раз о поместной церкви. И вот это как раз было то заклятое. Ну, простите, оно не буквально заклятое, а это усердие к моей молитве. И тогда мы приняли решение поститься, во-первых, обязательно всем. Только диабетикам мы разрешили не поститься. Вернее, до обеда. Было 2 диабетика, они до обеда. Ну, это бы, да, это было как бы законно. Но народ уже понял, что я могу... А я сказал, я буду проверять, кто не в посте и кто в посте. Буду проверять по пятницам, во время собрания. И мы приняли решение поститься в среду и в пятницу. И мы постились по среду и пятницу, ну, наверное, 10 лет. 10 лет. А потом мы среду сказали на усмотрение. Да, это было законничество. И я сам чувствовал, что это закон. Это не было хорошо, братья и сестры. Я бы сейчас так не поступил. Но мы постились по средам и по пятницам. У нас церковь выросла, у нас 450 членов. 450 членов. А начало было 40. От 40 членов. Мы крестили по 30 человек за раз. А я был пресвитер один. 30 человек крестить и 30 раз возложение рук сделать. Это трудно было. Но церковь росла стремительно. Мы разделили раз, разделили другой раз. Друзья, мы начали проявлять усердие в молитве. Усердие в молитве. И Бог свое действие совершил. И Павел пишет, день и ночь всеусердно молимся. Всеусердно. Я помню, я уже был ответственный за молодежь в братстве. И в Новосибирске было общение. Какое-то общение, связанное с молодежью. С руководителем. И должен был проводить я и еще один брат из Совета Церквей. И вот я приехал раньше, и мне сказали, он приедет ночью. И нам постелили на полу, мне на полу, и рядом он будет спать на полу. Но его пока нету, он ночью приедет. И вот ночью я проснулся, скрипнула дверь. И я смотрю, заходит этот брат, который будет со мной вместе, будет, ну, как бы помощником. Ну, и вот он зашел, снял пальто, все повесил, а потом встал на колени и молится. А я лежу. Вообще, это страшно некомфортно. Я лежу, а он встал рядом на колени и молится. Я не знаю, как мне. И у меня даже мысль, хоть бы он быстро помолился, скорее. Но я и думаю, он быстро помолится. Он 3 суток на поезде ехал. Ну, думаю, минуту. И он молится, и мне хочется, чтобы он скорее закончил. А он не заканчивает. Братья и сестры. И вот я и не знал, ну, если бы я был одет, я бы рядом стал. А то я и не знаю как. И он молился очень долго, и я заснул. И я проснулся уже утром. Он спит рядом. И я подумал, а я не так, братья и сестры. Вот я представляю, если бы я 3 суток на поезде, мне бы 2 минуты хватило помолиться и спать лечь. 2 минуты. Я читаю 3 текст Писания. Деяния апостолов, 26 глава. Я прочту 6 и 7 стих. Это речь Павла перед судом. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Друзья, ну по тексту о чем речь? Написано, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. Это усердие в служении. Друзья, вообще, и как я понимаю служение? Ну вот мы привыкли, вот сейчас идет служение. Ты куда идешь? Я иду на служение. Ну и на богослужение. Друзья, усердие в служении – это и посещение собраний. Ну, не только с разбором связано. Это, ну, в целом, я на примере поясню. Не очень давно нас посетили 4 пресвитера. Вообще, это редко. У нас, как бы мы, Краснодарский край, как бы он удаленный, и нас редко посещают. И тут мимо нас будут ехать 4 служителя из Одессы. Они все пресвитера. И они у нас будут вечером, мимо нас будут вечером проезжать. И я на утреннем воскресном собрании говорю: братья и сестры, сегодня вечером у нас будут гости, будут 4 пресвитера из Одессы. Они все вчетвером будут проповедовать. Поэтому собрание, ну я хотел сказать, должно затянуться. А кто-то: ого, ну в смысле 4 проповедника, ого. Ну почему ого? Потому что гости же вот как мы сейчас. Сергей разговорился, и я, похоже, тоже, да? Ого, а их 4. У нас сейчас такая тенденция. Молодые братья говорят: надо покороче, надо поменьше, лучше 2 проповеди, но они должны быть как бы богословие и так дальше. Вот. Ну и я братьям и сестрам, братья и сестры, ну хочу ситуацию успокоить. Я говорю, в прошлом году ехал через Одессу. Эти с Одессы у нас, а я в прошлом году ехал через Одессу, из Кишинева. И у нас в машине было 5 человек. Простите, было 6 человек, но машина была не 5-местная, а чуть-чуть больше. И мы все служители. И мы едем через Одессу в воскресенье, и они не знают, что мы едем через Одессу. И мы попадаем как раз на середине богослужения. То есть в 7 часов, собрание с 6, а мы в 7 часов едем через Одессу. И мы рассуждаем, на собрание заехать или нет. Собрание уже идет, уже половина собрания прошло. И мы едем как раз почти рядом с домом молитвы. И заехать или не заехать? Ну, кто-то говорит, лучше не заезжать. Ну, не каламудить вот так. Представьте себе, во время собрания 6 братьев приехать. И стыдно, а как не заехать? Мимо дома, как не заехать? Ну, решим ли, заедем. Ну, и мы же рассуждаем, ну, наверное, нам слово дадут. Ну, сколько? Ну, двоим могут дать. Если мы во время собрания, двоим могут дать. И мы договорились, если дадут слово, кто будет проповедовать? Ну, мне предлагает и еще один брат. Мы вдвоем скажем слово. И мы заезжаем. И во время собрания заходят 6 братьев. Ну, тут нас заводят сразу сюда, сажают. И пресвитер говорит: будете проповедовать все 6. Не, ну мы попытались, мы же нормально воспитаны, мы попытались что-то, ничего мы изменить не смогли. Мы проповедовали все 6. И народ, братья, я видел жажду, которую я не видел у себя. У себя. Люди слушают, никто даже не думал уходить раньше или что-то такое. И вот я читаю, написано: 12 колен, они усердно служат Богу день и ночь. Но служа Богу день и ночь, это уже не только в храме, друзья. Ведь служение – это шире. Усердие в служении. Во-первых, мы наше служение должны знать. Каждый член церкви должен знать свое служение. И относиться к этому служению у зеркала. А иногда Бог посылает, где мы можем приложить в плане служения усердие. Не в той сфере, где мое призвание. И все равно мы не должны мимо пройти. Ну, как с тем человеком, помните, который израненный лежал. Подходит священник, посмотрел и прошел мимо. Друзья, ну мы иногда немножко фантазируем, а почему он прошел мимо? Ну, говорят, наверное, он спешил. А куда спешил? На служение, он же священник. Он же Богу усердно служит, поэтому прошел мимо. Подошел левит, остановился, посмотрел и прошел мимо. У меня вопрос, друзья, это от усердия или как? Ну, подходит еще один человек, сошел со осла, посмотрел, омыл раны, перевязал, положил его на осла, отвез в гостиницу, заплатил содержателю гостиницы и говорит, через 2 дня я буду ехать назад. Если денег не хватит, я заплачу. Братец, вот оно усердие. Ну да, мы скажем, мы бы тоже так сделали. Я уверен, что мы бы все сделали, я скажу как, братья. Похожая ситуация была у меня. Я ехал на машине, авария. Как раз мы первые подъехали. Люди раненые, двери выдергивали, привязывали трос, вырывали двери, потому что они все не открывались. А потом грузили в машину людей, а я ехал на собрание. Безусловно, я понял, что я на собрание не попаду, и все. Ну, мы бы все так сделали, как я сделал, и как этот самарянин. Положили в машину, отвез я в больницу, передал. К концу собрания приехал. Друзья, но я не сделал, как этот. Тот говорит, я через 2 дня заеду. А зачем заезжать? Ну, я посмотрю, как дело. Я посмотрю. Вот оно усердие где, братья и сестры. Обычно вот это почти формальность, не пройти мимо раненого, это норма жизни даже неверующего человека. Но усердие, вот здесь оно, он говорит, я через 2 дня приду, и если денег не хватит, я тебе заплачу. Я восхищаюсь этим, братья, я таким служением восхищаюсь. И поэтому вот эти 12 колен, друзья, ну я не думаю, что речь идет о том, только в храме они так вот. Они, усердно служа Богу, день и ночь, ожидают исполнения обетования, которое Бог Отцам дал. Я читаю следующий текст Писания. Послание к римлянам. 15 глава. Я считаю с 26 стиха, с 25. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. Братья и сестры, в этом отрывке несколько раз встречается слово усердие. Усердие в вопросах жертвенности. Павел называет доставив этот плод усердия. Это в вопросе жертвенности. Это и буквально материальное служение. Друзья, это материальная помощь людям нуждающимся и так дальше. И в целом это жертвенность. Усердие в деле, жертвенность. Какие примеры, друзья? Вот когда Давид решил построить храм, то Бог ему сказал, ты храм построить не можешь, потому что ты воевал много и крови много пролил. Твой сын Соломон будет строить храм. Но Бог разрешил Давиду, чтобы Давид собрал деньги и материалы для строительства храма. И Давид собирал. И вы помните, он сокровище свое, и начальники жертвовали, и жертвовали очень много написано. И народ радовался усердию их. Мы, братья и сестры, у нас есть намерение дом молитвы построить. Мы сейчас не помещаемся, мы хотим построить еще один дом молитвы, четвертый. И мы думаем, а где брать деньги? Ну, и мы рассуждали в кругу служителей и решили так. Ну, пока не решили, но советы такие. Каждая семья должна дать деньги на новый дом молитвы, месячный доход. То есть я должен дать, сколько у меня доход на всю мою семью в месяц. Я должен пожертвовать для дома молитвы. Примерно это будет так. Мы примем решение, проголосуем на членском собрании, каждая семья должна дать месячный доход. Как вы думаете, дадут или нет? Я думаю, дадут. А если бы мы еще сказали, кто не сдаст на замечание, дадут или нет? Ну, дадут. Ну, конечно, дадут. Там, где принимается решение, каждые 1000 рублей. Ну, почему не дать? А если нет, займу и все равно дам. Есть церковное решение. Братья и сестры, это не значит усердие. Это не значит. Усердие – это когда люди от души хотят Богу пожертвовать. И Бог ценит усердие в деле жертвенность. Вот у меня вопрос. Кто помнит, на каком месте храм построили Иерусалимский? Ну, пока вы думаете, я скажу, друзья. Вот дом молитвы, который у нас сейчас, когда мы строили, мы целый год решали, где построить. У нас было несколько вариантов. И вот мы соберемся, судили, рядили, и ни к чему не пришли. Потом опять собрались, судили, и опять ни к чему не пришли. Ну, чтобы решить, где дом молитвы. Все учитываем, автобусы, речка для крещения, все учитываем. И никак не приходим к единодушию. Друзья, Иерусалимский храм строился. Там не было рассуждения, на каком месте, как место подобрать. Бог сказал, стройте вот здесь. Или не так было? Место строительства храма Бог назначил. Скажите, а какой был все-таки ориентир? Может кто-нибудь сказать? Какой был ориентир, где построить храм? Я скажу, братья, скажи. Вот брат руку. Я не думаю, что это был ориентир. Друзья, где Авраам Исаака в жертву принес, точно неизвестно. Это место точно неизвестно. Это предполагает, что, наверное, это было вот здесь. Друзья, ориентир был, Бог сказал, на гумне Орны и Евусиянина. Вы помните этого человека, да? На гумне Орны и Евусиянина. А как это было? Бог Давиду сказал, принеси жертву на гумне Орны и Евусиянина. Это когда поражение в Израиле было, по причине, что Давид народ посчитал. Давид приходит, Орна вымолачивает пшеницу. Давид Орне говорит, Орна, я здесь хочу жертвенник Богу сделать. Продай мне этот участок земли. А Орна говорит, вот этот участок, а вот валы во все сожжения и молотильные орудия на дрова. Я это все даром отдаю. Вот что такое усердие, братья. Он говорит, я это даром отдаю. Ну, молотильное орудие, ну, пожалеть хоть надо, дрова-то найдем. Нет, и молотильное орудие на дрова. И он это с радостью, братья, он это с радостью. Вот что такое жертва по усердию. Я когда-то был пресвитером в церкви города Тбилиси. Там был пресвитер Павлов Михаил Александрович, он умер. И мне поручили, и я там 7 лет был пресвитером в Тбилиси. Я помню, вышел у нас журнал, и в журнале была статья о печатниках. И там была фотография, может быть, кто помнит, руки и печатный станок. И вот мы журнал раздали, а потом через неделю ко мне подходит одна сестра-старушка и говорит, Николай, я хочу, подает мне конверт, говорит, я хочу вот это пожертвовать на печатников. И она мне подает конверт, а там написано, для печатников. И стоит цифра 1063. Но я понял, что это за цифра. Но мне непонятно было, почему 1063. Если бы там было 1000, или скажем 1100, или 1500, ну, 1063. А я у нее говорю, а почему 1063? Она мне говорит, у меня 1000 на книжке была, ну, это еще тогда книжки, 1000, А 63 в кошельке. Братья и сестры, конечно, я попытался 63 ей отдать. Ну, сначала я попытался вообще половину отдать, а потом попытался 63 ей отдать. Она не взяла. Она не взяла. Конечно, друзья, я не хочу ударения сейчас на жертвенность и так дальше, но усердие, безусловно, вопрос. Без жертвенности дело Божье, оно не делается. И братство, друзья, если бы не было жертвенности, наше братство его бы давно не существовало. Потому что были люди, которые жертвовали собой и жертвовали своим. И поэтому и работало издательство, и были служители, и узники, вот семьи содержались. Потому что было усердие в плане жертвенности. Я читаю пятый текст Писания. Первое послание Петра, 4 глава. Восьмой стих. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Братья и сестры, вот, ну, о братстве я говорил, что буду держаться и темы. Вот этот же автор, Петр, пишет: «Братство любите». И как мы думаем, что мы братство любим. Но вообще братство начинается вот здесь. Братство начинается с поместной церкви, с братских отношений внутри церкви. И Петр пишет, больше всего, он в этом послании много пишет пожеланий хороших, но больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Почему? Он пишет, почему? Потому что любовь покрывает множество грехов. Друзья, вот у вас, я понял, что около 100 членов церкви. И мы все люди разные. У нас разные фамилии. У нас разные характеры. Часто вредненькие мы бываем или нет? И вредненькие мы бываем. И нам надо уметь друг друга терпеть. И это все тяжело бывает. И мы проступки друг друга можем помнить, и о них много говорить, и осуждать мы можем друг друга. Почему это происходит? Петр пишет, больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Не будешь осуждать брата, если ты его любишь. Не будешь осуждать. Любовь не даст возможности тебя судить. Ты не сможешь. Наоборот, если кто-то за брата, которого любишь, будет плохо тебе говорить, ты страдать будешь от этого. Страдать будешь. И поэтому, друзья, я скажу, что трудности в церквах бывают по причине того, что мы не можем стерпеть недостатков друг друга, и мы начинаем друг друга осуждать. А Петр пишет, имейте усердную любовь друг к другу. Усердную любовь. Друзья, вот 13 глава Евангелия от Иоанна. Это глава, когда Христос умывал ноги ученикам. Я скажу, как эта глава начинается. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришло время Его перейти к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Друзья, вот ударение. Явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он снял себе верхнюю одежду, припоясался за полотенцем и начал умывать ноги ученикам. Друзья, вот очень часто христиане, вот есть вопрос немножко полемический. Вот Иуда был здесь или не был? Ну, в смысле, Иуда в вечере участвовал или нет? Ну, одни считают, что участвовал, другие считают, не участвовал, что вышел и была ночь, ну и так дальше. Друзья, я и не знаю сам точно, думаю, что он не участвовал. Я так думаю, но я не уверен. Но, если задать вопрос немножко легче. Христос, когда умывал ноги ученикам, он Иуде умывал или нет? Точно умывал. Братья, точно, вы прочтите дома эту главу, он точно. И вот я представляю, подошел к Петру, подошел к Филиппу и подошел к Иуде. И он ему сейчас будет ноги умывать. Ну, мы скажем, он, может, он не знал, кто его предаст. Написано, он знал своего предателя. Иуда протянул ноги, и Христос ему ноги умывает. Друзья, вот что такое усердная любовь. Потому что мы готовы любить усердно тех, кто нас любит, кто о нас хорошо говорит. А если кто-то о нас плохо говорит? Мне одна сестра говорит, Николай, я позвонила своей подружке по телефону. Ну, а знаете, как оно, связь плохая, станции плохие, тогда еще были, это было лет 10 назад. Я позвонила своей подружке, и мой звонок вклинивается в чужой разговор. Моя подруга разговаривает с другой сестрой. И разговаривает за меня. И она за меня плохо говорит. Она вообще на меня клевещет. И я, говорит, слушаю. Сначала хотела положить, а потом не смогла. И я, говорит, слушаю, моя подруга за меня клевещет другой сестре. А я слушаю. И она говорит, я слушала почти 15 минут, и потом разговор закончился. И вот она подходит, говорит, что мне теперь делать? Подойти к ней? Или что мне теперь делать? Я слушала, как меня осуждают. Братья и сестры, Иисус, зная своего предателя, ноги ему умывает. Вот что такое усердная любовь. Я читаю 6 текст Писания. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. Девятнадцатый стих. «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Друзья, здесь вот Акила и Прескила усердно приветствуют. Ну, любить усердно, кажется, вопросов нету, да, или, скажем, молиться усердно. А вот Акила и Прескила усердно приветствуют. И домашняя церковь тоже. Друзья, приветствие, кажется, ну это не так важно. Но я вот о чем. Ну, может, на примере немножко. Это было вот буквально, Пасха была в этом году. Ну и вот закончилось у нас собрание. И еду я домой с женой и с детьми. Жена говорит, давай в магазин заедем, купим продукты. А магазин овощной. А этот магазин овощной, большой очень, как бы база оптовая, держат азербайджанцы. И они меня знают. Я там часто покупаю продукты. И все там, даже грузчики азербайджанцы, начальники. И вот я захожу в овощной магазин и говорю, добрый день. Они мне почти хором говорят, Христос воскрес. И вы знаете, друзья, вообще, я был, они же мусульмане все. Я говорю, добрый день. Они, Христос воскрес. Но я подумал, это со мной. После меня заходят люди, они говорят, Христос воскрес. Они, ну, они же не христиане. На следующий день, в понедельник, у меня сломались часы, и я поехал, и киоск, где мастер сидит, такая будка часовой. И я к нему снимаю часы и говорю, здравствуйте. Он поднимает свой этот, смотрит на меня, говорит, Христос воскрес. Братья и сестры, но я сейчас не хочу, вот, ну скажем, на Пасхе, что это сказать Христос воскрес, это усердно. Хотя это тоже, братья и сестры. Мы знаете, как раньше. Я захожу в трамвай, я в Краснодаре жил, и на весь трамвай говорю, Христос воскрес. И три раза, вот и три раза. Вот как мы делали? Акила и Прескила, Павел пишет, они приветствуют вас усердно. У нас было братское общение, 1000 человек братьев собрались. И записки, у нас вопросы задают легко, и записка приходит. Николай Степанович, скажите, а что означает приветствовать лобзанием святым? Ну, Не, мы же все знаем, что это такое. Но я понимаю суть этой записки, что лобзанием святым, оно как бы начинает терять смысл. Я вам поясню, друзья. Я знаю одну церковь в нашем братстве. Они приняли решение. Лобзанием святым только на вечерю. Вот так. Ну, а почему? Мы становимся люди культурные. Вот. И инфекций много сейчас в мире. Корабли пробивают озоновые дыры, и микробы летают по всему миру. И так дальше. Вот. Они при лобзанием святым только на вечерю. Или щеку подставить. Ну, или еще, друзья. Оно, знаете, об этих вещах, может быть, и полезно иногда на членских говорить, но Акила и Прескила, Павел пишет, приветствуют вас усердно. Значит, были те, которые усердно не приветствуют. Усердно не приветствуют. И поэтому, знаете, как у нас один брат приехал с Америки, но он уже пожилой. Нет, я не люблю критиковать другие страны. Вот, он... А он узник, он у нас в церкви раньше был. Он говорит, братец, я стенаю и мучаюсь. Там, где я живу, но у них в церкви так. Он говорит, когда встречаемся, хай. Вот так приветствуемся, хай. А когда прощаемся, бай. Все. А я думаю, друзья, там, может быть, и мы к этому когда-то придем. Всем привет, и все, и не надо никаких усердных приветствий. И последняя мысль, друзья. И я заканчиваю. Седьмой текст Писания. Послание филиппийцам. Павел пишет, 2 глава, 19 стих и ниже. 19, и 20, и 21. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, чтобы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Павел пишет, я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Друзья, заботиться друг о друге, как в теле, рука болит, мы все сделаем. Или какая-нибудь там рана, или что. Мы все сделаем, чтобы боль ушла. Один член страдает, все страдает. И чтобы помочь страждущим, чтобы бремена друг друга носить. Павел пишет, я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Я один пример только приведу и буду заканчивать. Это было не очень давно, в Армении, у нас на Кавказе. Я и Григорий Васильевич Костюченко, который уже ушел в вечность. Мы с ним очень много, мы 35 лет были рядом, сотрудники. Вот так, бок о бок, мы с ним отработали. Мне плохо, когда он ушел в вечность, трудно было и сейчас. И вот мы с ним были в Армении, и мы ехали в Нагорный Карабах на машине. И наша машина была, заправлялась на газе. Ну, на газе. И вот мы заехали на заправку, чтобы заправиться. А там, где газом заправляют машины, пассажиры должны выходить. Ну, чтобы там опасно как. И мы с Григорием Васильевичем вышли и сидим на скамеечке, пока наша машина заправится. И смотрю, подъезжает такси. Тоже на заправку. И в такси сидит мужчина и женщина. Им примерно по 80 лет уже. Старенькие. Он сидит сзади, она впереди. Он выходит сзади, открывает дверь, подает руку ей и помогает выйти. Она такая грузная женщина. И вот он ее ведет. Он в костюме, галстук, на ней шуба дорогая. И он ее за руку ведет. И они садятся недалеко от нас на скамеечку. И вот он сидит и руку ее вот так держит в руках. Ну, как бы греет, потому что немножко холодно. И я смотрю, и я говорю, Васильевичу говорю, наверное, они недавно поженились. Ну, так он с ней хорошо. Я говорю, наверное, они недавно поженились. Я говорю, давай познакомимся. И мы познакомились. Оказывается, они в браке уже почти 60 лет. И вот, знаете, ну, такие люди хорошие, неверующие. И так, а потом, когда мы с ними побеседовали, их машина заправилась раньше, чем наша. Он ее берет за руку, ведет в машину, открывает дверь, помог сесть, а потом берет ее ногу, одну ногу берет руками и ставит в машину. А потом берет вторую ногу и ставит в машину. Друзья, вообще это было трогательно до слез. Вот как он заботится о своей жене. А им по 80 лет. И Павел пишет за Тимофея: «Я не имею никого равно усердного, кто бы о вас так заботился. И он мне, как сын отцу, он мне служил». Павел пишет Тимофею. Друзья, я, в общем-то, закончил свою проповедь. Я прочитал в начале: «В усердии не ослабевайте». Вы помните, как дальше написано? «В усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите». Друзья, нормальная жизнь в Боге, она с усердия начинается. Есть люди, которые Богу служить хотят, большие дела делать, подвиги совершать для братства или в братстве, или еще когда. Надо начинать с усердия. Я был в одной церкви, и ко мне подошла одна сестра. Ну, ей лет 23 или 25. Она говорит: «Я хочу с вами побеседовать». «Ну, давай побеседуем». И она мне говорит в беседе: говорит: «Николай Степанович, я хочу, я мечтаю работать в издательстве «Христианин». И хочу, чтобы вы мне помогли». Ну, я спрашиваю: «Как тебя зовут?» Ну, она имя назвала. Я говорю: «Давай мы так поступим. Ты об этом деле молись, и я буду молиться. И я немножко изучу твой вопрос». Я ей сразу говорю: «Я изучу твой вопрос. И если препятствий не будет, я тебе помогу, чтобы ты работала в издательстве «Христианин». Ну, как бы я имею такие полномочия». И мы договорились, через полгода встретимся снова. За эти полгода я побеседовал с пресвитером церкви, побеседовал с некоторыми верующими, кого знал. Они мне говорят: «Ну, за эту сестру». Я расспросил за эту сестру. Они мне говорят: «В церкви ничего не делает, но мечтает о каком-то большом служении и всем говорит. Вот когда я выйду на труд, вы ахнете». Вот так и все. А в церкви ничего не делает. Друзья, Павел написал: «В усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите». И пусть нас Бог в этом благословит, друзья. На этом принципе и церкви строятся, и братство. И в целом это нормальная христианская жизнь. Чтобы мы возрастали в усердии, в благодати, пламеняя духом, совершали его дело в его винограде. И Бог нам в этом поможет. Аминь. Будем молиться.